«От известия к международной солидарности», так называлась конференция, прошедшая в сицилианском городе Мессина. Город этот был почти стерт с лица земли в 1908 году во время страшного землетрясения. В свое время об этой катастрофе писали не только репортеры, но и поэты. Вот, например, отрывок из поэмы Александра Блока «Возмездие». «Двадцатый век еще бездомней, еще страшнее жизни мгла, еще чернее и огромней». Тень Люциферова крыла, пожары дымные заката, пророчество о нашем дне, кометы грозные хвостатой, ужасный призрак в вышине, безжалостный конец Мессины, стихийных сил не превозмочь, и неустанный рев машины, кующий гибель день и ночь, сознание страшное обмана всех прежних малых дум и вер, и первый взлет аэроплана в пустыню неизвестных сфер. И отвращение от жизни, и к ней безумная любовь, и страсть, и ненависть к отчизне, и черная земная кровь. На Мессинской конференции побывал наш итальянский корреспондент Михаил Талалай.
Что же произошло 28 декабря 1908 года в этом сицилийском городе? И, кстати, в меньших размерах, но и на противоположном континентальном берегу Мессинского пролива, в городе Реджо Калабрия. Случилось воистину страшное землетрясение, самый чудовищный природный катаклизм в европейской истории 20-го столетия. В одной лишь Мессине число жертв достигло 80 тысяч человек. Вот описание очевидца, тогдашнего матроса, а затем и боцмана линкора «Слава» Ивана Васильевича Филиппова. Зрелище, которое открылось нам, было ужасно. Вместо города остались одни развалины, во многих местах полыхали пожары. На берегу толпились тысячи обезумевших и израненных людей, среди которых было много женщин и детей. Из-под развалин доносились стоны и крики. Мы немедленно приступили к откапыванию засыпанных людей. Доставляли пострадавших на корабли, где в лазаретах были развернуты операционные. Наш линкор, взяв на борт 550 раненых женщин и детей, доставил их в Неаполь. В порту «Слава» была встречена восторженными рукоплесканиями. Всюду раздавались возгласы «Да здравствуют русские моряки! Да здравствует Россия!» Из Неаполя снова возвратились в Мессину, где продолжали спасательные работы. Так получилось, вполне случайно, что накануне катаклизма эскадра Балтийского флота совершала учебное плавание у итальянских берегов, и после катастрофы первой пришла на помощь. Точности ради следует отметить, что первыми подплыли к Мессине англичане. Но увидев такую апокалиптическую картину, они не решились высадиться и стали вести переговоры с разного рода инстанциями. Лишь после того, как высадились россияне, британцы тоже сошли на берег. В итоге русские морские команды вытащили из развалин более 1000 человек, оказали первую помощь и перевезли на своих судах в безопасные города Южной Италии до 3000 раненых и пострадавших. Жители газеты разных стран называли их настоящими героями, выделяя их из спасателей других наций. Я прибыл на международную конференцию в местном университете, прошедшую в конце этого февраля. «От известия к международной солидарности», так она называлась. Конференцию посвятили именно международной помощи пострадавшим. Ведь среди стран, пришедших на выручку, присутствовала не только Россия, но и Франция, Англия, США. Итак, конференция была посвящена интернациональной помощи. Однако в местной народной памяти остались подвиги именно русских моряков, так как исключительно они показали примеры настоящего героизма, не без пренебрежения к собственной жизни. Показательно, что только среди русских спасателей были жертвы, 6 моряков. Об этом на закрытии конференции говорил последний докладчик, сотрудник университета Франц Риккобоне. По его словам, героями были только русские. Это видно по фотографиям. Оборванные и грязные униформы российских моряков и чистенькие костюмчики английских. В Мессине же в первую очередь я увидел ряд интереснейших публикаций. Воспоминания и письма очевидцев трагедии представлены недавно в прекрасном сборнике «Русские моряки в Мессине» под редакцией профессорессы Палермо де Стефано с представительным подбором иллюстраций. Книга эта вышла в 2006 году на русском и итальянских языках. Другая новейшая публикация – это драматические воспоминания о землетрясении известного деятеля русского зарубежья Сергея Степановича Чехотина. Он оказался в те страшные декабрьские дни 1908 года в Мессине как исследователь-зоолог, Но записки свои, впервые сейчас изданные, писал уже в эмиграции, в Германии. С докладами выступили и другие преподаватели университета. Татьяна Астахова, один из организаторов нашей научной встречи, обобщила в целом сведения об акции русского флота. Кристина Шаманская рассказала об откликах на землетрясение Александра Блока и Ивана Бунина. Вы уже слышали их стихи. Александра Парисевич поведала о мессинской книге Максима Горького, жившего тогда политэмигрантом на Капри. Выручку от этого издания он отправил в фонд помощи пострадавшим. Я лично сообщил о мессинских реликвиях, находящихся в Петербурге, в собрании Военно-морского музея. В первую очередь о модели памятника русским морякам-спасателям, изваянным Пьетро Кюферли. Об этом, о неосуществленном памятнике морякам, тоже шла речь на конференции и в ее кулуарах. Дело в том, что идея уже была близка к осуществлению. Собрали даже средства. Но при Муссолини проект положили под сукно, а после войны все собранные деньги обесценились. Однако на здании Мессинского муниципалитета, на почетном месте, вывешена мемориальная доска в честь русских моряков. Еще одна памятная доска установлена недавно в городе в результате правительственного российского визита. А несколько недель тому назад Мессинская мэрия дала добро на строительство памятной часовни совместными усилиями итальянцев и русских. Будем надеяться, что в этот раз благородный проект доведут до конца.
Конференция «От известия к международной солидарности» в рассказе нашего итальянского корреспондента Михаила Талалая. Андрей, страшно подумать, но я предлагаю вам прокомментировать этот исторический рассказ нашего корреспондента.
Иван, скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь попадали в землетрясение?
Да. Как это не смешно, рояль оказался в кустах.
Где, как?
В Калифорнии полтора года назад я остался в доме, где меня любезно приютили хозяева, а сами уехали, улетели на Гавайи. Была суббота или воскресенье, архив был закрыт, и я сидел что-то, строчил на компьютере. Сидел на втором этаже, и вдруг мне показалось, что на первом этаже дома кто-то зачем-то с шелестом и грозным трепетом стал двигать буфет. Буфет, наполненный посудой. Это был странный такой вот перезвон, перезвяк, перегрох такой. Но этот буфет стали двигать как бы по всей квартире, причем сразу во всех ее концах. Дрожь проходила, между прочим, не горизонтально, а строго вертикально через весь дом. То есть дом просто трепетал, как некий деревянный лист. Я немедленно, вот после того, как я был в полном ужасе от того, кто ворвался в дом, все-таки, знаете, Америка, старые советские мифы о страшной криминальной стране, кто-то ворвался в этот чужой дом, сейчас мне придется, как Д'Артаньяну сверху лестницы, значит, ножками от табуретки от них обороняться. И вот в следующую секунду я понял, что это землетрясение. Я знал, что нужно встать в проеме дверей, так чтобы косяк был над твоей головой. Все рухнет, а ты останешься жив, потому что поперечная балка стоит на двух стояках. Но я этого не сделал. Я зачем-то отошел к окну, прекрасно помня, что окно будет вдребезги и тебя поранит. И тем не менее, я в ужасе не мог сделать этих 3-4 шагов по комнате, чтобы встать в этот проем. По-моему, 30 или 40 секунд длилось это землетрясение. Я в оцепенении стоял и смотрел, как дрожит все и ходит ходуном. Какой-то листочек плавно по-набоковски спланировал со стола или там с книжной полки и упал на пол. Но все кончилось. Я обошел дом, посмотрел, нет ли повреждений, сел за компьютер, начал что-то печатать и понял, что печатать я не могу. Надо сказать, что меня трясло потом до середины ночи. Трясло уже внутренне. Мне все казалось, что землетрясение снова началось. Я никак не мог уснуть. Меня куда-то раскачивало, что-то было. Потом на следующее утро стали звонить друзья хозяев. Я дал им подробный отчет. На следующий день в Стэнфордском университете я взял на память себе студенческую газету с описанием землетрясения. Было, кажется, 4,5 балла. Мой внук в восторге. Дедушка попал под землетрясение и стойко пережил его. А вы что, Андрей, переживали?
Дважды. Первый раз это было в Москве. Если вы помните, это московское землетрясение. Я сейчас не помню года, но, по-моему, 70-х годов. Это было настолько экзотическое событие, что оно у всех в памяти. Я в этот момент сидел в кинотеатре. Это был какой-то московский кинофестиваль или какая-то неделя фильмов. Короче говоря, это было нечто, когда вот смотришь кино с утра до вечера. И вдруг как-то мне показалось, что экран поплыл в сторону. Я еще подумал, нельзя столько смотреть кино, надо отдохнуть. утонуть. Позже я узнал, что это было землетрясение. А второй раз было значительно позже, вот относительно недавно, в Греции на острове Левкос, на том самом острове, где населенные пункты, вообще все города были практически уничтожены землетрясением за полвека до этого. Это было в 8 утра примерно. Там было не до того, чтобы смотреть в окно. Землетрясение было больше 6 баллов. И, естественно, все мгновенно оказались на улице, в том виде, в каком спали, кто как смог, кто-то успел завернуться в простыню, кто-то не успел завернуться в простыню. И я помню вот эти первые толчки, вот они прошли, у нас стоит постояльцев этой гостиницы человек, наверное, 15-20, как-то все молчат, кто-то тихо плачет от... Ну, от ужаса, вы понимаете, это ощущение. И вдруг из утреннего тумана выходит вся в черном старуха. Судя по ее возрасту, она не могла не помнить то предыдущее землетрясение за полвека до этих событий. Она идет, знаете, как в фильме ужасов. Она медленно, беззвучно приближается к нашей толпе. У нее на глазах огромные слезы. Она подходит и, не говоря ни слова, так состояние 2-3 шагов крестит всю толпу огромным знамением, как бы поворачивается и уходит в туман. Вот, но там продолжалось землетрясение практически день, может быть, даже больше. На следующую ночь все спали уже на улице. Я с вами согласен, что, хотя, наверное, это для всех так, но это ощущение абсолютного ужаса перед вот этой силой природы, я его помню до сих пор. Я помню, что прошло несколько недель, мы вернулись в Москву, всем рассказывали, и я вдруг поймал себя на том, что я об этом рассказываю очень много, очень подробно. Пришлось чисто волевым усилием заставлять себя молчать. Это событие, пережить которое, ну, конечно, интересно, но повторно пережить его мне совсем бы не хотелось.
Создание